Дорогие, доброе утро. Я знаю, о чем волнуется ваше сердце. Обычно в это время мы уже петь начинали, а тут у нас только наставление. Друзья, кофе будет горячее, не волнуйтесь. Через полчаса. Сейчас на самом деле есть хорошее время для того, чтобы мы снова могли вернуться к Божьему Слову. Мы делали перерыв на неделю, когда уезжали на отдых, оставили Евангелие от Иоанна. И сейчас мы возвращаемся к нему. Приглашаю вас открыть 17 главу. Мы вчера подсчитали, это 54-я уже воскресная проповедь на Евангелие от Иоанна в нашей церкви. Мы стремительно движемся к концу, к 21 главе. И сейчас мы находимся в 17-й. Две недели назад, в прошлый раз, мы изучали начало молитвы Христа. Сегодня у нас будет то, что написано в середине, и еще будет одна проповедь на 17 главу. Итак, давайте прочтем тексты из 17 главы Евангелия от Иоанна, с 6 по 19. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне разумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое, и я проставился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели. Да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду. И сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истину Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиной». Дорогие, это наш сегодняшний текст. Вся 17 глава Евангелие от Иоанна – это одна большая молитва. Молитва, которую произнес наш Господь Иисус где-то по дороге от горницы в сторону Гефсимании. Скорее всего, где-то на этом пути была произнесена эта молитва. Это самая продолжительная из немногих, на самом деле, молитв, которые есть в Новом Завете от Иисуса Христа. Всего несколько молитв – это самая продолжительная. Вся 17 глава. И тематически – в этом тексте, в этой молитве, в этой главе можно увидеть три части. Вначале Иисус молился о себе, затем во второй части, которую мы прочитали с вами, Иисус молится о своих учениках, которых Он оставляет. В последней, третьей части Иисус молится о тех, кто уверует по слову учеников. И сегодня мы посмотрим вот на эту среднюю часть, на эту середину. Мы посмотрим на то, о чем Иисус просит Отца об своих учениках. Но перед этим давайте коротко обратим внимание, какими категориями в этой молитве названы эти ученики. Мы обратим свое внимание на то, о чем молился Христос, но вначале несколько слов о том, как Иисус их описывает. Для нас было бы ожидаемо, если бы Господь молился поименно, правда? За Андрея, за Петра, за Иоанна, сколько вы еще назовете? И так далее. Тем более мы находим пример такой молитвы. Поименно, когда в книге «Бытие», вы помните, патриарх Иаков благословляет своих сыновей. Может быть, мы ожидали бы, чтобы Иисус точно так же молился о них, видя где-то их слабые стороны, о чем-то волнуясь. Однако Иисус, говоря об учениках, упоминает не их имена, но определенные описания, кем они стали за эти годы, когда они были рядом с Ним. Давайте посмотрим на несколько таких описаний. Шестой стих. Ученики Христа – это люди, которых Бог передал Христу. В шестом стихе написано: «Они были твои, и ты дал их мне». Эта же самая мысль в тексте повторяется несколько раз о том, что ученики принадлежат Богу. Ученики Христа – это люди, которые приняли переданное Христом Слово. Посмотрите продолжение шестого стиха. «Они сохранили Слово Твое». И также далее написано восьмой стих. «Слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что я шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня». Это, наверное, самое основное, о чем мы думаем, когда вспоминаем учеников, они поверили в Христа. В этом описании принять Слово и поверить в Христа – это синонимы. Наконец, ученики Христа – это люди, которые больше не принадлежат миру, или мы можем сказать, греховному миропорядку. Посмотрите на 14 текст. «Они не от мира, как и я не от мира». Вот этих людей, которые были переданы Христу на попечение от Бога Отца, которые услышали Его Слово, и они поверили этому Слову, которые перестали быть частью этого греховного миропорядка, Христос покидает их, они остаются без Него, и поэтому Он молится о них. Итак, Бог передал этих людей Христу. Они уверовали, они стали чужды этому миру. Что же с ними произойдет, когда Господь и Учитель покинет их? Иисус молится Отцу об учениках. И одно из ключевых слов, которое мы видим в Его просьбах, это слово «сохранность» или «соблюдение», если мы используем синодальный перевод. Четыре раза Иисус вспоминает об этой сохранности, об этом соблюдении учеников. Посмотрите, в 11 стихе Он говорит: «Отче Святой, соблюди их». Далее в 12 стихе Иисус говорит: «Когда я был в мире, я соблюдал их». И затем добавляет просьбу: «Я сохранил, и никто из них не погиб». 15 стих. Вот эта просьба: «Чтобы сохранил их». Прошу, чтобы сохранил их. То есть в этой короткой молитве четыре раза заходит речь об этом соблюдении или сохранении учеников. Итак, Иисус молится о том, чтобы Отец сохранил учеников после того, как Он их покинет. Но скажите, что подразумевал Иисус под словом «сохранил»? О чем конкретно Он молится? Может быть, Он молится о том, чтобы верующие не умирали? Или, может быть, Он молится о том, чтобы верующие не грешили? Или, может быть, Он молится, чтобы они были сохранены от всяких болезней, которых очень много? Или, может быть, Он молится о том, чтобы с ними не случалось несчастья? Как много разных вариантов. Не так ли? О какой сохранности или о какой безопасности просит Сын у Отца в 17 главе Евангелия от Иоанна? Давайте посмотрим внимательнее на текст. Итак, две просьбы Сына к Отцу о сохранности верующих. Первое, что мы видим, или первая просьба, к которой мы обращаем внимание, это сохранность от погибели. Здесь речь идет о вечной жизни. Давайте посмотрим еще раз на стихи с 11 по 13. Господь говорит: «Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели. Да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Вот это первая просьба. Мы видим фразу «соблюди их во имя Твое», также «соблюдал их во имя Твое», говорит Господь. Если вы используете один из современных переводов, там будет немножечко по-другому эта фраза сформулирована. В синодальном написано «соблюди их, которых Ты мне дал». Во всех современных написано «соблюди их во имя, которое Ты мне дал». То есть не совсем понятно, то ли Отец дал Сыну учеников, то ли Отец дал Сыну свое имя. Оба варианта являются возможными, не очень отличаются по смыслу. Но что мы видим очевидно? В том, что Иисус просит, чтобы когда Он уйдет, Бог защитил или сохранил, соблюл жизнь учеников. Вот о чем он просит. Оказывается, все это время Иисус хранил их. Может быть, им казалось, что все эти годы, когда они были рядом с Ним, как много у них было приключений, может быть, им казалось, что ну, они сами как-то своей смекалкой, усилием сохраняли себя на плаву. Но в 12 стихе Иисус говорит, что все это время Он хранил их. И не просто хранил, Он их сохранил. Если бы вам нужно было проводить урок воскресной школы на тему того, как Иисус хранит учеников, какой бы эпизод или какую историю вы бы выбрали? Подумайте об этом. Какая история рассказывает нам о том, как Иисус хранит учеников? Я думаю, большинство взяли бы историю о том, как посреди озера бушует лодка, и они кричат ему: «Мы погибаем! Спаси нас!» И Христос пробуждается, повелевает волнам, ветру, и все как бы успокаивается. Очень хорошая история. Но хочу напомнить вам сейчас чуть-чуть другую историю. Наверное, не такую яркую, но которая лучше описывает вот эту защиту не просто от вот этой смерти, которая будет в каждой жизни, но от вечной погибели. Шестая глава Евангелия повествует об одном из самых больших провалов евангелизационной работы. За Иисусом следует огромное количество учеников, очень большое. И вот они делают огромное такое пир. Много-много тысяч людей. Они всех кормят. И кажется, их количество, вот этих учеников, должно умножиться после этого. Но затем происходит проповедь. Шестая глава Евангелия от Иоанна пересказывает нам эту проповедь о хлебе жизни. И после этой проповеди количество учеников не просто не умножается, но сокращается. Причем сокращается очень сильно. Шестая глава Евангелия от Иоанна написана в самом конце 66-67 текст. С этого времени, то есть после вот этой беседы, которую совершил Иисус, многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. То есть не просто те люди, которые кушали, перестали ходить за Ним. Многие из учеников, которые были вместе с Ним на протяжении долгого времени, даже они оставили Его. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Если мы очень бегло, так поверхностно размышляем о событиях, которые происходили тогда, евангельских событиях, нам может показаться, что Иисус назначил апостолов среди оставшихся верных учеников. Как будто бы, знаете, это было такой курс, испытательное время. Он с ними провел определенный период времени, и когда уже все оставили, вот осталось 12 человек, он говорит: «Ну, тогда вы будете моими апостолами, раз все меня оставили, вы со мной, ну, значит, вы будете». Но, конечно же, это не так. Вы помните, когда произошло избрание апостолов? В самом начале, задолго до этих событий. Хронология другая. Вначале Иисус избирает учеников, и после этого они остаются Ему верными. Нам по-человечески кажется, обычно не так. Сначала должны быть верными, и после этого испытанных можно поставить на служение, доверить им что-то. Мы идем здесь совсем по-другому. Он их хранит. Он их избрал, и потом происходят многие испытания, но они остаются с Ним. Он их хранит. Они смотрят на Него и понимают, что только у Христа глаголы вечной жизни. Об этом история. И ничто другое не стоит того, чтобы отойти от Него. Что будет с их решимостью, когда Иисуса больше не будет перед их глазами? Господь молится: «Отче, сохрани их так же, как они были в безопасности, будучи рядом со мной». И сразу же добавляет: «Никто не погиб, кроме сына погибели». Нам важно знать о том, что Иуда не был человеком, который хорошо шел, но потом куда-то не туда свернул. Это был человек, который неверующий от начала. И Евангелие очень ясно об этом нам говорят, чтобы у нас не было сомнений о том, что Иуда был как все, но потом что-то произошло, он засомневался, поддался искушению, где-то был неискренним. Нет, посмотрите. 6 глава, 64 текст Евангелия от Иоанна. 6 глава, 64. Господь говорит: «Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его». В этом тексте Иуда назван неверующим человеком. Посмотрите далее, 13 глава, 10-11 текст. Беседа в горнице. Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты». Но затем добавляет: «Но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все вы чисты». Иуда не был человеком, который был очищен, который был верующим. Иуда человек, не был человеком, который был спасен, но затем потерял спасение. Нам неверно так размышлять о нем. Это не тот человек, которого Иисус не смог сохранить. Это человек, который долго притворялся, но в конце концов был разоблачен. Обратите внимание еще на одно слово, которое употребляет Господь в отношении Иуды. Написано: «Никто не погиб, кроме…» Посмотрите на это описание. Неужели Иуда погиб? Неужели он уже удавился во время вот этой 17 главы? Нет, он жив. Более того, через несколько часов в 18 главе мы еще будем читать эти тексты впоследствии. Иуда будет активным участником событий в этом саду. Он жив. Как же Господь говорит, что он погиб? Но Иисус говорит: нет. 11 живы, потому что я сохранил их. Иуда же погиб. Из этого описания мы лучше понимаем, о какой погибели идет речь. И о какой сохранности учеников говорит здесь Господь. О какой сохранности учеников просит Иисус. Как написано: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Друзья, подумайте о себе. Если бы сейчас на входе у нас стоял градусник, как времена ковида, и мы бы мерили температуру, то на каждом было бы, каждый получил бы 36 с плюсом, правда? Мы все живы. Но скажите, хранит ли Бог вашу душу по просьбе Сына, по молитве Сына? Хранит ли Бог сейчас вашу душу к вечной жизни? Или Он смотрит на вас и говорит: вы погибшие? Подумайте об этом. Если вы не имеете веры в Иисуса Христа, как написано, Божий гнев пребывает на вас. Даже пока мы 36 с плюсом и чувствуем себя хорошо. Давайте посмотрим на некоторые последствия этой молитвы. Итак, Иисус молится о том, чтобы Его ученики были сохранены от погибели. И мы находим в этом тексте две последствия от этой просьбы. Первое, что мы видим, первое последствие – это единство в Боге, написано в 11 стихе. «Чтобы они были едины, как и мы». Иисус просит: сохрани их, и тогда они смогут быть едины, как и мы. Мы сейчас не будем рассуждать об этом, потому что далее в 21 стихе мы чуть более подробно будем, в следующий раз разбирать 21 стих, мы будем говорить об этом единстве, потому что в это единство включены не только Отец, Сын, Святой Дух и апостолы. В это единство включает Бог всех, кто уверует по слову апостолов. Сейчас только отметим, что верующие могут пребывать в союзе с Христом, в этом единстве, не благодаря своей верности, как нам может казаться, но по причине верности Бога и того, что Он хранит своих избранных. Именно об этом просит здесь Господь у Отца. Второе последствие – это радость. Немного непривычно или неожиданно видеть вообще это слово в этой молитве. Но посмотрите, 13 стих. «Об этом прошу, то есть это говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Радость в этом тексте имеет самое фундаментальное значение, словарное по сути. Весело сердце, внутреннее довольство, удовлетворенность. Вы имеете такую радость? Кто пришел сегодня в собрание с веселым сердцем, дорогие? Чуть раньше, в 15 главе, Иисус уже говорил о радости. 15.11 написано следующие слова. «Это сказала вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Этими словами Иисус заканчивает беседу о необходимости быть послушным заповеди и о необходимости приносить плод ради Бога. Выше шла беседа о пребывании в любви Отца, принесении плода. И Господь говорит, когда все это у вас будет, когда вы будете пребывать в любви Отца, когда вы будете приносить плод для Бога, в вас будет моя совершенная радость. И сейчас, в 17 главе, Иисус молится Отцу не просто о том, чтобы они пребывали в Его любви и приносили плод. Он молится, чтобы Бог сам их сохранил пребывать в этой любви. Иисус просит о том, чтобы Бог их соблюдал. И когда все это произойдет, то у верующих будет эта радость. Тим Келлер дает интересное замечание по этому поводу. Он говорит, в своей молитве Иисус заботится не столько о статистике, то есть о количестве людей, которые будут сохранены, сколько о том, чтобы Его ученики разделяли Его совершенную радость. Друзья, подумайте о своей душе. Сохраняет ли Бог вас от погибели? Может быть, вы сами храните себя от погибели, и в этом ваше надежное упование. К сожалению, усилия очень многих христиан направлены не туда. Вместо того, чтобы пребывать в любви Божией, вместо того, чтобы стремиться пребывать во Христе, очень многие люди всеми силами стараются соблюсти себя, сохранить свое спасение. К примеру, некоторые верующие озадачены тем, чтобы не оказаться в числе неразумных дев из притчи Господа Христа, в лампах которых недоставало масла. Вы помните, Евангелие от Матфея рассказывает эту притчу. Есть множество толкований того, что это за масло и как нужно бодрствовать, чтобы в нужный момент не оказаться в числе этих дев. И люди очень много усилий тратят на то, чтобы не быть в числе вот этих неразумных. Другие верующие постоянно находятся в состоянии тревоги. Они видят современных иуд, если можно так сказать. Они видят людей, которые заявляли о своей вере, которые много служили, имели успех, но затем оставили свою верность Христу. И верующие смотрят на себя, на людей, у которых очень слабая дисциплина, на людей, у которых много легкомысленности. Они смотрят на себя, видят в себе человека, которого легко обмануть, который намного хуже знает Писание, чем вот тот человек, который был таким, но в итоге оставил. Они смотрят на себя и видят, как мало во мне ревности в служении. Какая тут радость вообще может быть? Я еле держусь, думает человек. Друзья, хранит ли Господь вашу душу к вечной жизни? Или вы держитесь из последних сил? Верите ли вы, что не вашими усилиями вы живы? Представьте, что церковь собирается поехать с подростками в поход. Не куда-то здесь неподалеку, а куда-то очень далеко, скажем, на Байкал. И вот мы собираемся 50 человек и уезжаем куда-то далеко. Нас все провожают. Проходит 2 недели, и приезжает только 49 человек. Представьте себе такую ситуацию. Приезжает только 49. Ну, подумаешь, один где-то потерялся. Подумаешь, один человек. 98% успешно вернулись после, ну, такой сложной поездки. Согласитесь, это немножко странно. Это не то, что происходит. Мы совсем по-другому относимся к порученным нам людям. Господь намного более заботлив, чем лидеры молодежного служения. Господь намного более заботлив, чем пастыри, даже чем родители. Все, кто доверился Христу, находятся в надежных руках Бога. Если вы во Христе, Писание убеждает вас. Бог соблюдает вашу душу от погибели. Это та надежда, которая у нас есть на основании молитвы Христа. Вторая просьба Христа в этой молитве касается сохранности от зла греховного мира. Если первое, о чем он просил, чтобы Бог сохранил душу от погибели, то теперь во второй части молитвы Христос просит о сохранности от зла греховного мира. Давайте мы еще раз прочтем эти тексты с 14 и далее. «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истину Твоею, Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиной». Посмотрите на 15 стих. Иисус молится о том, чтобы Бог сохранил верующих от зла. Что это означает? В январе 2020 года в Нигерии случилось массовое убийство жителей одной из деревень. Причем эта деревня в основном была населена христианами. Там живут не все вперемешку, но объединяясь вокруг такой, знаете, общинной жизни. По разным подсчетам, от рук бандитов погибло от 26 до 32 человек. Здание церкви, дом пастыря и еще несколько десятков домов были уничтожены. И это только небольшой эпизод вот этих бесконечных бед в жизни христиан по всему миру. Как нам понимать вот то, что Иисус молится о том, чтобы были сохранены от зла, и когда мы смотрим на такие события в своей жизни или где-то в жизни христиан по всему миру? Можно ли назвать это Божьим недосмотром? Более удачный перевод 15 стиха звучит следующим образом, послушайте. «Не молю, чтобы ты их взял из мира, но чтобы сохранил от лукавого». Вот эта фраза «чтобы сохранил их от зла» немножко намекает нам не совсем на то, что имел в виду Христос. Нам кажется, сохранил их от зла, значит, сохранил от всех-всех-всех проявлений зла в этом мире, чтобы они проходили мимо. Но когда мы смотрим, здесь Христос молился о чем-то более конкретном. Речь не об избавлении от несчастья, но о защите от власти зла. Весь мир враждует с Богом. И для описания этого мира используется слово, присущее дьяволу. Злой, лукавый или негодный. Все, что противоположно Христовой праведности. То есть, если первая просьба Христа касалась вечной участи учеников, то вторая просьба касается вот этой практики их земной жизни. Бог в своем решении определил, что будет лучше, когда мы научимся жить посреди этого мира, который ненавидит Христа и Христовых. Вы помните историю про Даниила, когда его отвели в плен. И знаете, что в этом плену он научился делать? Он научился отказываться от мяса с царского стола. И научился молиться в то время, когда молиться было запрещено. Нам дана такая же благодать, как была дана Даниилу. И нам дан примерно такой же Вавилон с теми же самыми целями. Бог посчитал лучшим, чтобы мы не были изъяты из этого мира, но чтобы научились жить в нем. Нам дана та же благодать и даже больше. Даниил видел только тени. Мы смотрим на Господа при ярком свете Нового Завета. Жан Кальвин говорил вот про эту часть молитвы, что это молитва о том, чтобы верующие сражались, но не получали смертельных ранений. Однажды, когда я был школьником, мне удалось поехать в детский лагерь, пионерский, наверное, как правильно называться. Это было посреди учебного года, зимой, на целый месяц уезжаю, и там много-много ребят со всей страны должны приехать. Мы там учились, жили, вот такое веселое время было. Мы собрали, ну как мы, мне собрали сумку, и тогда еще не было автомобиля. У отца моего, он меня пешком ведет на автобус, чтобы я уезжал. И мы с ним идем, дорога мне почему-то запомнилась, то, о чем мы разговаривали. Он мне давал Я не скажу, что это наставление, скорее это инструкции были. Он давал мне инструкции, как мне вот этот месяц вдали от родителей, от привычного образа, как мне его проводить. Я почему-то запомнил, он меня учил, что делать, если вдруг меня захотят побить. Он мне про это волновался. Представьте, как волнительно родителям, которые отправляют своего ребенка на учебу из другого города, не просто на месяц, там, на целый курс. Вот сейчас было 1 сентября, очень многие ребята приехали в Минск. Сможет ли этот молодой, 17-летний человек противостоять искушениям этого мира? У нас, кстати, тоже первокурсники есть в церкви. Наверное, на прошлой неделе такие первокурсники прослушали очень-очень много, может быть, сотню важных поучений или инструкций. Как они будут? Как они смогут противостоять этому миру? Подумайте, смогут ли ученики противостоять враждебному миру, когда Иисуса не будет рядом? Вот Он уходит и оставляет их в этом мире. Вы помните фильм такой «Человек с бульвара Капуцинов»? Главный герой Джонни приезжает в небольшой городок, который погряз в пьянках, в драках и во всем порочном. И он каким-то образом, показывая хорошие фильмы, поднимает их моральный уровень намного повыше. Они становятся более интеллигентными, они бросают пить, они перестают дебош устраивать. И затем вот этот главный герой Джонни уезжает ненадолго. И в это время в город приезжает другой миссионер от кино, как там сказано, мистер Секонд, который показывает им другие фильмы. И вот Джонни возвращается и снова видит, что город опять погряз в том же самом. Пьянки, дебош, разврат. Где уверенность в том, что когда Христос уйдет, церковь не станет частью этого мира, который ненавидит его? Иисус просит Отца, чтобы ученики не были побеждены злом этого мира. Вот о чем вторая часть молитвы Христа. Чтобы, живя в этом мире, который ненавидит Бога, церковь не стала его частью. Давайте сделаем два важных замечания. Каким образом Бог сохраняет верующих от лукавого мира? Первое, мы читаем через освящение истины. Обратите внимание, что Божье Слово, здесь написано, Слово Твое есть истина. Божье Слово является инструментом, благодаря которому Бог сохраняет церковь от лукавого. 17 стих. Это важная мысль. Освящение, то есть отделение верующих от мира для Христа, происходит только при содействии Божьего Слова. Я хочу, чтобы вы увидели это очень ярко, в 17 стихе. Только через Божье Слово происходит вот это отделение, либо соблюдение церкви от греховного мира. Это может показаться простой или даже банальной идеей, но оказывается, очень многие христиане в это не верят. Множество христиан считает, что отделение от мира – это внешний вид. Надеть джинсы вместо брюк – это словно пойти на компромисс с греховным миром. Кто-то возложил свою надежду на консервативность. Что меня сохранит в этом мире, чтобы я не стал его частью, но чтобы остался отделенным для Бога? Может быть, консервативность? Читать старые тексты, петь старые песни. И вот что делит меня от мира. Греховность мира приходит вместе с модой, с трендами, поэтому консервативность – вот что меня спасет. Нам важно понимать, что внутри постриженного, причесанного, скромного одетого тела, без лишнего пирсинга, татуировок, вот этого тела, которое сидит в молитвенном доме или даже стоит за кафедрой. Внутри этого тела запросто может находиться сердце, которое не очищено Божьей истиной и которое любит этот мир и является его частью, несмотря на внешний вид. Бог не дал нам ни сборника песен, ни дресс-код, ни заповеди прически или длине бороды. Слово – вот что у нас есть. Истина, которую Бог поместил и дал церкви. Истина, которую Бог по молитве Сына применяет в нашу жизнь, вот что сохраняет или отделяет церковь от этого мира. Насколько действенна вот эта сохранность верующих от лукавого мира? Это второе замечание. Сохранность святых от мира зависит от степени познания Христа и Его Слова. Обратите внимание, это очень важно. Если в прошлой молитве все, кто был во Христе, все, кто уверовал во Христа, они были хранимы Богом для вечной жизни, то во второй просьбе верующие хранимы по мере того, как истина приходит в их жизнь, по мере познания истины. И поэтому подумайте о себе. Является ли истина в вашей жизни чем-то значимым? Писание говорит, что Слово освящает нас не тогда, когда оно где-то просто присутствует или лежит на полке, когда оно преобразует наш ум в послушании Христу. Тогда происходит это отделение или соблюдение. Я перечислю основные сферы жизни, через которые Божья истина проникает в нашу жизнь. И таким образом Бог соблюдает нас от лукавого. Во-первых, это когда мы уделяем время чтению. Во-вторых, когда мы слушаем или размышляем над Словом. В-третьих, когда мы проводим время в церковном сообществе, которое практикует истину. В-четвертых, когда мы молимся в соответствии с истиной открытой Писания. Наконец, пятое, когда мы сознательно подчиняем себя послушанию библейским заповедям. Это то, каким образом Бог сохраняет верующих от зла. Но это не конец молитвы об учениках. Посмотрите на стихи 18-19. Иисус посвящает себя ради нашего освящения. Посмотрите на эти слова в 19 стихе. «Посвящаю и освящаю». На самом деле это однокоренные слова, но поскольку нельзя было бы сказать, что Иисус освящает себя, здесь написано «посвящает себя». Это слово «посвящаю», слово, которое использовалось в том числе, когда говорили об отделении жертвенного животного. Хозяин дома выбирал из стада самого лучшего ягненка. Он приходил, смотрел, какой ягненок удовлетворяет всем требованиям, и выбирал одного, которого затем приносили в жертву для Бога. Это называлось ягненок, посвященный Богу. Таким образом, Иисус посвящает себя в жертву ради нас. Иисус посвятил себя, чтобы мы могли быть освящаемы, могли быть освящены, отделены от мира. Подумайте об этом. Подумайте о своей жизни. Наша сохранность от лукавого началась не в тот момент, когда мы открыли Библию, и не в тот момент, когда мы решили в своей воле, в своей совести, что будем хорошими ребятами или что-то другое. Наша сохранность от лукавого мира началась на кресте. Когда Сын отдал свою жизнь ради нашего искупления, тогда началось освящение. Послание к Коринфянам. Иисус назван премудростью, праведностью и освящением и искуплением. Вот кем стал для нас Христос. Итак, сегодня, глядя на вот эту молитву Христа, мы обратили внимание только на вот этот небольшой кусочек, но посмотрите, насколько он важен для нас. То, что у нас есть, это то, о чем молился Сын своему Отцу. О том, чтобы наша душа была в сохранности от погибели. О том, чтобы наша жизнь была в сохранности от греховного лукавого мира. То, о чем молился Сын, это то, что важно для нас. Давайте мы будем молиться также. Приглашаю вас подняться. Я буду молиться в заключении. Господь, мы благодарим Тебя за то, что в Сыне Твоем имеем искупление, имеем всю полноту того, что Ты задумал на нас доброе. И мы благодарим за то, что, не видя Господа Христа своими глазами, мы пребываем в надежных руках Твоих, Боже. Благодарим Тебя за то, что Ты хранишь по молитве Сына Своего всю церковь Свою, которая действительно не только притворно, как многие, но действительно по сути своей доверяет свою жизнь в руки Христа. Мы благодарим Тебя за сохранность, которую имеем в этом мире, за то, что Слово Твое, оно действительно очищает, оно действительно отделяет, действительно способно сохранить от лукавого мира. Мы, Боже, верим, что эта молитва Христа – это то, что действует, это не то, что прошло впустую. Пусть, Боже, в нашей жизни будет явна Твоя защита, Твоя забота. Ты Бог, который достоин всей хвалы Церкви Твоей. Укрепи, Боже, веру нашу, укрепи упование на Тебя. Молимся ради Сына Твоего. Аминь.